Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин беседует с писателем и историком Ольгой Игоревной Елисеевой. Далее мы предложим вашему вниманию чтение жития святителя Филиппа, митрополита Московского. Его память празднуется 9 января, 3 июля и 5 октября по старому стилю. Завершит этот час нашего вещания программа «Слово патриарха Кирилла».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас в свою галерею на выставку исторической духовной живописи народного художника Российской Федерации Василия Нестеренко. Открытие выставки состоится в среду, 16 января, в 18 часов. Вход на открытие свободный. Выставка Василия Нестеренко будет работать в фонде до конца февраля ежедневно с 12 до 20. Выходной день – понедельник. Напоминаем наш адрес: Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2, проезд метро Третьяковская, Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-951-2951 и 953-1360. Ждем вас, храни вас Господь. Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. С 16 по 21 января в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками и просмотр художественных и документальных фильмов. Посетители выставки могут увидеть святыни, привезенные из монастырей России, Палестины, Греции, Сербии, а также приобрести ювелирные изделия, православную литературу и музыку, церковные товары. Выставка «Дон православный» продлится с 16 по 21 января в Дон-экспоцентр по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону 8-863-268-77-68. Повторяем: 8-863-268-77-68.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня у нас замечательный гость, известный писатель и лауреат известной премии «Золотой Дельвик», кандидат исторических наук, помимо писателя, еще и чрезвычайно известный историк Ольга Игоревна Елисеева.
Здравствуйте.
И сегодня у меня чудесный повод для того, чтобы поговорить с нею. Это, можно сказать, премьера двух ее книг, вышедших в недавно истекшем году, в 2018. Это роман «Колыбельная для жандарма» и продолжение романа, вторая книга «Победный марш для жандарма». Чрезвычайно необычные жанры, или, как сейчас чаще говорят, формат у этих книг. Это Россия будущего, в которую введены вкрапления России прошлого. То есть, иными словами, нам предстоит, как считает Ольга Игоревна, как я и сам считаю, и как считает, в общем, довольно значительная часть писательского сообщества, патриотического направления возрождения Российской империи в России. Бог весть, когда это произойдет. Может быть, оно начнется через 5 лет, может быть, через 20 лет, но, на наш взгляд, так или иначе, это обязательно произойдет. Будет империя, будет монархия, будет вера, будет все как надо. Постепенно остатки вот дурного багрового сна в нашей реальности, как литературной, так и политической, будут рассеиваться. Но вот Ольга Игоревна высказалась на эту тему прямо, ясно, однозначно. Поэтому у нее не только черты политического строя Российской империи 2.0 в будущем, но и еще и отдельные личности, которые фактически наследуют своим историческим прототипом. Так, в роли центрального персонажа выведен, в общем, замечательный, исключительно честный, храбрый и умный службист, глава спецслужб, чрезвычайно похожий на Бенкендорфа, первого главы жандармского корпуса при Николае Первом. Насколько, Ольга Игоревна, вы специально ввели это сходство, и как этот знак следует вашим читателям понимать?
Ну, наверное, я, конечно же, специально ввела это сходство. Прежде всего потому, что мне хотелось увидеть, как через определенный период, отстоящий от нашего с вами времени, может быть, через 100, может быть, через 200 лет. Мы не знаем, когда разовьются эти события.
Хотелось бы пораньше.
Хотелось бы пораньше. Нет, нам хотелось бы пораньше царя. Но когда произойдут события, которые я описываю, мы не знаем на самом деле. Конечно, мне хотелось протянуть эти параллели и показать, как прошлое России захватывает ее настоящее и будущее и отражается в нем. Дело в том, что фактически все наши потуги, все наши действия, которые мы предпринимаем сегодня, они имеют параллели в нашем с вами прошлом. Когда мы говорим с моими студентами о присоединении Крыма, мы говорим второе присоединение Крыма, потому что первое было в XVIII веке при Екатерине Великой.
Вот здесь мы уточним. Ольга Игоревна в настоящее время доцентствует в Московском государственном институте культуры, поэтому общается со студентами постоянно.
Вот, то же самое можно говорить и о других событиях. Как бы мы сейчас в таком довольно сложном положении находимся, под тяжелейшим давлением со стороны окружающего мира. И я хотела бы сказать, что меньше нервов, друзья мои. На самом деле мы в таком положении находились много раз в нашей истории. И много раз из него выходили. Совсем не всегда с войной и с кровавыми событиями. Достаточно проявлять внутреннюю твердость. И книга, которую я сейчас представляю, вот Дмитрий Михайлович назвал две книги. Последняя – это «Победный марш для жандарма». Конечно же, она рассказывает о том, как мы не прогибаемся под давлением, на самом деле.
То есть я уточню, вот. Насколько я помню, я читал уже давно роман «Колыбельня для жандарма». Там существует своего рода соблазн. Внешняя среда неблагоприятная, неприязненная для Российской империи будущего, постоянно, ну, скажем так, запускает в наше общество щупальца, говоря: «Да, мы давим, но на самом деле вы не правы, откажитесь от своей неправоты». Будьте как мы, делайте то, что мы вам говорим, и все будет хорошо, будет дружба, не будет никакого давления. И Российская империя будущего делится на две части. Какая-то, вот как вы сказали, Ольга Игоревна, прогибается, а какая-то говорит: нет, позвольте нам жить своим умом.
К счастью для нас сегодняшних, и уж тем более для нас будущих, наша с вами вера прорастает через тяжелые, я бы сказала, темные камни, которые положены на душу народа. И чем меньше будет этих камней, тем крепче будет наше внутреннее присуществление к нашей собственной вере, и тем ей легче будет расправлять крылья. И уже сейчас это заметно. Это заметно по молодым, это заметно по людям, которые прожили жизнь и, обладая большим опытом, пришли в храм. И это будет более заметно с каждым новым поколением, но это не значит, что не будет вызовов со стороны внешнего мира. Да, к сожалению, наш образованный слой, его нужно дробить и воспитывать. Дробить и воспитывать. Наше чиновничество тоже нужно дробить и воспитывать посредством веры. И получается так, что кто-то готов принять эти западные ценности, и кто-то говорит: нет, подождите, ребята, у нас есть свои хорошие ценности, они не только для одного народа, но и для многих народов, для всех, кто присоединился к христианству и православию. Вот примерно такую ситуацию я описываю в своем романе. Есть люди образованные, как главная героиня, и в то же время любящие свое отечество и свою веру. И есть немалое количество людей, оставшихся внутри нашей с вами страны, которые с удовольствием нашли бы свою родину где-то в другом месте еще.
Для кого-то родина – это там, где хорошо, для кого-то весь мир, а для кого-то вообще ничто не может быть родиной, поскольку человек принципиально отсекает от себя всякие устои. Но вот вопрос важный для нашего радио, для радио «Радонеж». Вы говорили о вере народной. Хотелось бы заострить. собственно, в каком виде существует в вашем обществе будущего, в вашей Российской империи, наше русское православие. Государь, его вельможи, народ, образованная публика. Каким образом они живут в вере? Они в него погружены? Они, так сказать, как сейчас, лишь частью тела народного в этой вере пребывают? Или там какая-то еще более сложная ситуация?
Нет, я думаю, что они в нее погружены. Это совершенно естественно для России. Такая ситуация, при которой государство отделено от любых религиозных структур, она, конечно, очень соблазнительна для демократически устроенного общества, но невозможно построить монархию, если ты неверующий человек.
Ну да, вместо этого, вместо веры приходит просто денежный кошелек и говорит: так, веры нет, будете делать то, что я вам предписываю.
Ну, в общем и целом так, потому что вера для нас – это не только вера в живого Бога, но и в те принципы, которые он нам принес. Наша интеллигенция очень легко взяла эти принципы и сказала, как бы отсоединив их от Бога, и моральные принципы, и сказала: существует мораль, а откуда она берется? Ее кто-то вам дал? Можно заменить эту мораль. Вот западное наше сообщество стремится заменить мораль. Вот то, что я хотела показать.
Или вовсе придать такую гибкость человечеству, когда моралью является то, что вчера в телевизоре сказали. Вот
да.
Давайте вот мораль немножко подкорректируем. Вчера было так, а сегодня на 17% лево.
Это примерно то, в чем мы сейчас с вами живем, и что будет так или иначе изжито постепенно, но не быстро,
дай а
мгновенно бог. Это не изживается. Нужно, чтобы люди, прожив тяжелейший 20 век, потихонечку, пусть не сразу, но пришли сначала в церковь. Потом им захочется царя, а сначала пришли в церковь.
Ну вот, мне вспоминается в этом смысле, как иллюстрация, старый мультик «Шел прошлогодний снег», там, где мужичок, попавший под, скажем так, массированную магию волшебной палочки, становится то тигром, то ежом, то унитазом, то ведром, и в конце концов говорит: ой, какая приятная гибкость в теле образовалась. Вот у нас у образованного слоя сейчас такая приятная гибкость теле образовалась, что хочется чего-то потверже, но не все же быть манной кашей в колбасной кишке.
Давайте, Дмитрий Михайлович, все-таки поблагодарим Бога за то, что у нас есть, конечно, либеральный образованный слой, но у нас так или иначе, чего никто на самом деле не ожидал, есть немалое количество консервативно мыслящих, консервативно чувствующих людей с высоким уровнем образования.
Ну вот, допустим, этот слой, вернее, этот сегмент интеллектуалитета внушает определенную надежду, и мне он также внушает надежду, как и вам, Ольга Игоревна. Но вот, допустим, нам предстоит проделать многоходовую комбинацию, когда у нас будет православная монархия и держава, которая прочно стоит на своих двоих и в экономическом, политическом, военном смысле. До какой степени даже и верующая часть образованного слоя, православная часть, у вас поддерживает монархию? Я сразу скажу, я полный ее сторонник. Для России это и вообще естественно, когда есть монарх, и правильно, когда этот монарх христианин. Вот, собственно, и все. Но сейчас у нас этого нет. У Ольги Игоревны в романе есть, и монархия там чрезвычайно важный инструмент регулирования главных процессов, идущих в обществе. Но вот вопрос номер один. Насколько умные, образованные христиане поддерживают монарха в вашем обществе будущего, и какую функцию монарх в обществе выполняет?
Давайте сразу. Если человек неверующий, да, то для него естественное состояние – состояние республики. То состояние, в котором он сам выбирает себе руководство. Если человек уже отдался Богу, он понимает, что им так или иначе должен руководить кто-то, кого Господь поставит над нами.
То есть христианину без царства нельзя?
Абсолютно нельзя, но если кто-то думает из наших слушателей иначе, то подождите немножечко, походите в церковь, помолитесь какое-то время, и вы поймете, что я не на пустом месте говорю свои слова, а просто если вы принимаете Бога, то вы примете и помазанника Божьего. Он немного больше, чем вы понимает, немного больше, чем вы знает, благодаря тому, что осуществилась его коронация, и на него снизошел Дух Святой, который наделил его особым талантом, особой любовью к своему Отечеству. В моем романе, естественно, среди интеллигенции рождается немалое количество людей, которые будут мыслить либерально. Среди верующих людей, таких людей практически, которые хотели бы жить без монархии, практически нет.
То есть у вас, скажем так, общество в этом смысле более монолитно по сравнению с современным. Сейчас совершеннейшая пестрота. Какой-нибудь человек, безусловно, преданный красной коммунистической идее, может сказать, пускай будет император, только красный, глава партии и правит на Кубе. В то же время и современный христианин может сказать, вы знаете, я скорее сторонник левой идеи, я не уверен, нужно ли нам самодержавие и так далее, и тому подобное. Все эти разговоры и вам прекрасно известны, Ольга Игоревна, и, конечно, известны нашим слушателям. Для вашего общества, насколько я понимаю, эта связь гораздо более прямая и ясная.
Да, она прямая и ясная, поскольку я не задавалась для себя лично этими вопросами. В нашем обществе, конечно же, есть люди, которые говорят, я русский патриот, и я хотел бы красную монархию, только с товарищем Сталиным во главе. И
можно с Фиделем Кастро.
Можно с Фиделем Кастро. Конечно же, эти люди приходят в церковь, и они должны в церкви оставаться какое-то время. Через какое-то время эти мысли не придут им в голову.
Сталин из башки-то вылетит.
Вылетит. Либо одно, либо второе. Либо этот человек уйдет из церкви.
То есть, иными словами, у вас к тому моменту, когда в будущем устанавливается православная монархия в полный рост, общество избавляется от множества глупейших иллюзий.
В общем и целом, у нас с вами за плечами 20 век.
Типа пора бы.
Пора бы нам, в общем, избавиться от этих иллюзий. Мы просто очень упрямый народ. И у нас еще не прошел процесс обдумывания того страшного багажа, который у нас за спиной. А его надо еще обдумать. Его надо пропустить через себя и прийти к каким-то выводам. Они обязательно появятся.
Хорошо. А каким образом монарх играет свою роль главы государства? Ведь, насколько я помню, у вас там не отключены полностью выбранные механизмы. Они сопровождают монархию.
Вы знаете, мне представляется, что соработничество царя и общества людей, которые живут в стране, совершенно необходимо. Если такого соработничества нет, и царь не осведомлен о том отчаяниях своего собственного народа, ему очень тяжело управлять, и он как бы разрываются эти связи. А они такие прочные и такие на самом деле нужные, что как будто бы у вас кишки выдирают. Царь не должен находиться в таком положении. И поэтому, конечно же, идеалом является форма соработничества, когда царь осведомлен о том, чего хочет общество, а мы с вами вступаем в эру компьютерной демократии, набрали на любом девайсе свой ответ на вопрос, и он ушел куда бы то ни было. Нам с вами уже скоро парламент-то не понадобится. Мы должны осведомить вышестоящие органы о своих желаниях.
И о своих проблемах.
И о своих проблемах. Но на самом деле вот дальше возникает вопрос. Вы проголосовали, кто решит? Либо большинством голосов, как в демократическом обществе, либо мы осведомили и отдали это решение помазаннику Божьему. Пусть он подумает.
Через него, если он верный слуга Божий, действует сам Господь, а так называемое демократическое общество очень часто является просто-напросто выставкой демагогов на службе у богатейших людей. То есть это уже получается олигархический, демагогический социум. И мы часто с этим сталкиваемся. В этом смысле помазанник Божий как-то прямее выглядит.
Прямее, гораздо прямее. И нужно иметь в виду, что вспомнить о том, что сердце царя в руце Божьей, поэтому он должен как-то решить за общество те вопросы, о которых его общество осведомило. Может быть, не все, но, по крайней мере, важнейшие вопросы должны быть отданы ему на рассмотрение.
То есть он не может быть бездеятелен, как, например, был византийский император Михаил VII, погруженный в поэзию, в риторику, и в какой-то момент спокойно сдавший узурпатору свои полномочия, поскольку он и вообще был просто хорошо образованным, умным человеком, но при этом не прикладывающим каких бы то ни было административных усилий к своему обществу.
Я думаю, что для нас сейчас прямее будет аналогия, на самом деле, с Англией. Ни в коем случае наш с вами государь не будет просто сидеть на престоле, как английская королева, за которую парламент и разнообразнейшие структуры, самые разные структуры. Не ожидайте этого. Либо царь, либо вот тот хаос, который мы имеем счастье наблюдать.
Ну да, хаос упования финансовых домов. Угу. А англичане уже поставили фильм, в котором один из новых королей попытался кое-что изменить, но чем закончилось? Заговором, узурпацией. Его, условно говоря, сняли из королей и заткнули рот.
Ну, в общем и целом, да.
Этого у нас не нужно.
Просто дело в том, что наша с вами цивилизация совершенно иная, чем западная. Мы востребуем вот этого прямого подчинения. Сначала Бог, потом монарх, и, наконец, наше общество.
Оно, может, и почище, и пояснее получается, чем все эти запутанные процедуры согласований, утрясок и неведомо от кого получаемых программ действий. Последний вопрос, но не последний по важности. Российская империя будущего есть прежде всего оплот православной веры. До какой степени она способна рехристианизировать мировой социум? То есть, есть ли у нее эта миссия?
Вот об этом я, мягко говоря, не задумывалась, Дмитрий Михайлович. Дело в том, что любая государственная надстройка, в том числе империя, царство, как мы бы хотели увидеть у себя, имеет смысл его существование до тех пор, пока оно позволяет людям, находящимся внутри этой страны, исповедовать веру, пока оно не гонит их, а напротив, наоборот, поддерживает. Помогает людям спастись. Та империя, которую... Спастись духовно, конечно.
То есть, иными словами, правитель должен быть одной духовной крови с народом.
Да, конечно. Вот то, что я описываю здесь, конечно, Российская империя помогает своим людям спастись. И те народы, которые входят в состав Российской империи, спасаются. Спасаются.
Но без целенаправленной экспансии, да?
Никакой особенной экспансии там в разведанные миры у меня нет. Но, тем не менее, есть другие планеты, на которые селятся наши с вами колонисты. Это наши же с вами люди, исповедующие ту же самую религию. Они просто живут на Марсе.
Ну да, Свято-Покровский приход марсианской метрополии.
Ну, наверное, так.
Ну, почему бы и нет, собственно, почему бы и нет. Когда-то за то, что я это говорил, лет, наверное, 8 или 9 назад, телевидение одного канала ЦТ делало меня посмешищем. А теперь выходит, что идея-то, в общем-то, не так плоха.
Идея не только неплоха. Я бы хотела завершить свой рассказ одной деталью. Дело в том, что когда российская фантастика еще в недрах XIX века начиналась, когда ее пуповинка только завязывалась, существовали вот такой взгляд в будущее, далекий взгляд в будущее, когда описывается будущее Российской империи через там 2000 лет. И это все тоже царство, невероятно технологически усложненное, с большой экспансией вперед. И к чему мы пришли, пройдя 20 век? Мы пришли к тому же самому.
Ну, в общем, да, видимо, выбор моделей в конечном счете не так уж велик. И мы видим перед собою то Рим, то Карфаген, то Карфаген, то Рим, то опять Рим, то опять Карфаген. И Россия, в сущности, царство Тарамейское, не зря его в XVI веке это царство назвали Третьим Римом. Что имеем, тем и будем, слава Богу, если не собьемся с этого пути. Я хотел напомнить вам, братья и сестры, дорогие радиослушатели, что в гостях у нас была Ольга Игоревна Елисеева, замечательный православный писатель и историк. И сегодня она представляла нам диалогию о России будущего, колыбельная для жандарма и победный марш для жандарма. Совершенно откровенно говорю вам, книги еще в магазинах. Идите, берите и читайте. Хорошая вещь, сам я читал, могу только рекомендовать, могу сказать только положительные слова об этих романах. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой». «Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святителя Филиппа, митрополита Московского. Боярский род Калычевых, из которого происходил святитель Филипп, митрополит Московский, вышел в XIII веке из Пруссии, населенной тогда славянами. Отец его, боярин Стефан, занимал важную должность при дворе великого князя Василия III Иоанновича. Мать его Варвара овдовела, приняла постриг с именем Варсонофии и основала в Москве Варсонофьевский монастырь, а при нем кладбище для убогих, нищих, странников и казенных. Память об этом монастыре, давно уже не существующем, сохранилась лишь в названии Варсонофьевского переулка. Инокиня Варсонофия чтилась как одна из московских праведниц. Благочестивая чета бояр Калычевых отличалась особым милосердием к бедным. В 1507 году родился старший сын их Федор. Благочестивое воспитание, которое в то время одинаково давали детям всех сословий, как нельзя лучше подготовляло к духовной жизни. Начиналось оно в семилетнем возрасте изучением часослова и псалтири. С детства полюбил Федор Калычев чтение Священного Писания и житий святых. В юношеском возрасте ему, как боярскому сыну, пришлось учиться верховой езде и воинским упражнениям, но не лежало к этому его сердце. Веселого общества своих сверстников он избегал, предпочитая ему степенную беседу старших. Рано приучил его отец к ведению хозяйства. 26 лет он был представлен великому князю Василию Иоанновичу, который обратил на него внимание. Но скоро великий князь умер, и Федор остался при дворе нового великого князя Иоанна IV Васильевича, которому было тогда 3 года. Маленький государь полюбил его, но в блестящей придворной среде Федор Калычев чувствовал себя одиноким. Мысли об иночестве уже тогда приходили ему, и он не хотел жениться. События заставили его ускорить это решение. Был открыт придворный заговор против князя Телепнева-Оболенского, любимца матери государя, великой княгини Елены, урожденной Глинской. Многие поплатились свободой, а иные и головой. И среди казенных были и родственники Федора Степановича, бояре Калычевы. И вот в июне 1537 года, удрученный горем, слышит он во время божественной литургии евангельские слова: «Никто не может служить двум господам». Знакомые и раньше, эти слова показались ему в этот раз относящимися прямо к нему, и он более не колебался. Выйдя из храма, он направился на север, в Соловецкую обитель. Дорогу он не знал, заблудился, и, наконец, блуждая по лесам и болотам, встретил на берегу Онежского озера благочестивого крестьянина Субботу, который и приютил неведомого паломника. Живя у него, он помогал ему в домашних работах и пас скот. Непривычная жизнь сделала бывшего придворного неузнаваемым. Он огрубел, здоровье его окрепло. Однако же приближающаяся зима заставила его спешить. В Соловках его принял игумен отец Алексий. Он приказал испытать пришельца на тяжелых работах. Иногда Федору казалось, что силы оставляют его, но ни разу он не поколебался в своем решении. Зорко следил он за жизнью монахов, стараясь подражать им подвигам. Наконец, его смирение и трудолюбие снискали ему всеобщее уважение, и его постригли с именем Филиппа. Старцем его был отец Иона, ученик преподобного Александра Свирского. До последнего времени хранился в хлебопекарне камень, который подкладывал себе под голову Филипп, когда он засыпал на полу, утомленный тяжелой работой и продолжительной молитвой. В это же время явилась ему во время работы икона Божией Матери Хлебной, хранившаяся до нашего времени в Преображенском соборе. Затем он удалился на отшельничество в лес, и пустынь его была известна до последнего времени под названием Филипповой. Одно время его уединение прервалось, ему пришлось заменять заболевшего престарелого игумена Алексия, а по кончине его он принял окончательно настоятельский посох. Перед тем монастырь погорел, и восстанавливать его святитель Филипп начал на средства, врученные ему родными, когда он приезжал для посвящения в Новгород. Все в Соловецком монастыре говорит о неутомимой энергии и могучей силе воли его гениального преобразователя. Начал он с разработки железной руды и поваренной соли для добывания средств для своей дальнейшей деятельности. Затем он соединил 52 озера в одно, святое озеро, из которого монастырь стал получать питьевую воду. Соединил его с каналом, с морем и поставил на нем свои знаменитые мельницы. Вместо маяков он поставил высокие кресты и устроил пристань, больницу и гостиницу для паломников. Обитель он окружил гранитными стенами и все деревянные постройки заменил кирпичными, для чего устроил кирпичный завод. Он изобрел какую-то самодвижущуюся телегу без лошади и решета, которые сами просеивали муку, что значительно облегчило труд братьев. Завел скотный двор, развел стада лапландских оленей, из шкур которых стали шить платья и обувь братьев, в устроенных им мастерских. Трапезу он улучшил, что было необходимо при суровом климате Соловецких островов, но строгость устава усугубил и очень высоко поставил послушание. Жизнь монастырских крестьян святитель Филипп благоустроил, поставил во главе их платное начальство и дал крестьянам право жаловаться. За благосостоянием и нравственностью их он зорко следил. Всеми работами он руководил лично. Но более всего святитель Филипп потрудился над духовным благосостоянием и благолепием обители. Он воздвиг и благоукрасил два великолепных собора – Преображенский и Успенский. Горячо принимая к сердцу все, что касалось святых основателей обители, Зосимы, Саватии и Германа, он разыскал чудотворную икону Божией Матери преподобного Зосимы и его каменный крест, который поставил в часовне на могиле преподобного Германа. Ветхие ризы и псалтирь преподобного Зосимы он починил своими руками и благоговейно их хранил. В 1550 году святитель Филипп был в Москве. Молодой царь Иоанн IV вспомнил друга своего детства, вернул ему свое благорасположение и в 1565 году вызвал его опять в Москву для возведения в сан митрополита. Это было тяжкое время опричнины. Святой Филипп согласился принять сан митрополита только по просьбе духовенства, знавшего, как чтит его царь, но под непременным условием сохранения древнего права печаловаться, то есть заступаться перед царем за осужденных, не только невинных, но и виноватых. Царь уступил. 25 июля 1566 года святитель Филипп был возведен на Московскую кафедру и в первой же проповеди напомнил царю о милосердии к подданным и о том, что и сам он подчинен власти Всевышнего. Царь принял проповедь его благосклонно. Все стали надеяться на лучшие времена. Начало правления святителем Филиппом церковью было мирное. Его особенно тогда озабочивала отдаленная пограничная Полоцкая епархия. Но в июле 1567 года разразилась гроза. Было перехвачено письмо короля польского Сигизмунда к московским боярам, в котором он приглашал их перейти на службу к себе. В прежнее удельное время бояре действительно имели право отъезда, то есть переходить на службу от одного князя к другому. Когда же власть на Руси сосредотачивалась в руках одного государя, то это древнее право стало равносильным государственной измене. А после отъезда князя Курбского в Литву царь заподозрил бояр в измене. В страшном гневе на бояр царь со всем двором уехал в Александрову слободу, а расправляться с навлекшей на себя опалу Москвой предоставил опричникам. Все умоляли митрополита о заступничестве. Он же отвечал: «Я счастлив буду пострадать с вами. Вы мой ответ перед Богом, вы мой венец перед Господом». Царю же стал напоминать о его долге милосердия к подданным, но слова его царя только раздражали. Тогда, 21 марта 1568 года, в воскресенье 4-й недели Великого Поста, он всенародно обратился к царю со словом. «Филипп», — в ярости воскликнул царь, — «не протився нашей державе или сложи с себя сан». «Я не искал его», — ответил митрополит. «Зачем ты лишил меня пустыни? Если ты хочешь нарушить законы божественные, делай, как знаешь. Но мне было бы непростительно ослабевать, когда время подвига приближается». Царь вышел в страшном волнении, опричники же постарались его окончательно восстановить против митрополита, потому что больше всего боялись его влияния на царя. Но царь не желал нарушать церковных уставов. Он желал, чтобы митрополит был низложен собором. Обвинители нашлись среди недостойных лиц духовенства, ненавидевших святителя за строгость. Главным среди них оказался соловецкий игумен Паисий, преемник его по настоятельству. Остальные молчали из страха, а тех, кто пытался высказаться за митрополита, не слушали. 4 ноября 1568 года собрался лжесобор против святителя, но поставить его лицом к лицу с его обвинителями не посмели. Выслушав обвинение, святитель Филипп оправдываться не стал, а только сказал: «Государь, ты думаешь, что я тебя боюсь или боюсь смерти? Нет, лучше быть неповинным мучеником, чем молча переживать ужасы беззакония». Он стал снимать с себя знаки своего достоинства, но царь хотел всенародного торжественного низложения. 8 ноября 1568 года, в то время, когда митрополит совершал в Успенском соборе божественную литургию, двери собора шумно растворились, и вошла толпа опричников. Богослужение было прервано. Митрополиту был прочитан обвинительный акт и постановление собора. Потом опричники набросились на него, сорвали облачение, вытолкали из собора, посадили на розвальни и повезли к Богоявленский монастырь. За ним в отчаянии бежала толпа народа, узкая улица перед монастырем была забита битком. Один только митрополит был невозмутим. Перед входом в монастырь он обратился с последним словом к народу, благословил его, и ворота закрылись за ним. Молча расходился удрученный народ. Через несколько дней произошла очная ставка митрополита с его главным врагом, соловецким игуменом Паисием. В ответ на клеветы своего недостойного ученика святитель только кротко сказал: «Чадо, что посеял, то и пожнешь». Тогда раздался невообразимый шум. Все кричали и обвиняли наперебой святителя во всевозможных преступлениях, особенно в волшебстве. Но святитель уже не отвечал ни слова. Его приговорили к пожизненному заключению в смрадной темнице, в цепях. Но цепи сами собой спали, а привыкший ко всевозможным лишениям подвижник терпеливо переносил голод и грубое обращение. Раз к нему привели голодного медведя. Утром царь сам пришел к нему, но застал святого узника на молитве, а медведя спокойно лежащим в углу. В декабре 1569 года царь предпринял поход против обвиненного в измене Новгорода. Из Твери он послал в отрочь монастырь к заточенному митрополиту самого страшного из своих опричников, палача Малюту Скуратова, якобы за благословением идти царю на Новгород. За 3 дня перед этим митрополит сказал: «Время моего подвига настало, близка кончина». И когда палач вошел к нему, спокойно ему ответил: «Делай то, что ты пришел делать, и не искушай меня, и спрашивая ложно небесный дар». Тогда Малюта задушил его подушкой, а братья сказал, что владыка умер от угара, и при себе приказал погребсти его без всякого отпевания. Затем поспешно покинул монастырь. Братья были поражены ужасом, но не посмели ничего ему сказать. Это было 3 декабря 1569 года. Но царь никогда не мог простить врагам святого его смерть. Совесть мучила его, и всем им пришлось так или иначе искупить свое преступление. Один только Скуратов не понес в жизни никакой кары. Он был убит на войне. Сын и наследник грозного царя, благочестивый царь Федор Иоаннович, приказал перенести останки священномученика в Соловецкий монастырь, где он и был погребен на месте, избранном им самим в бытность свою игуменом. Тогда же было обнаружено нетление его мощей. В тот же год, в ночь под Рождество, он явился во сне рабочему Василию, придавленному деревом, и сказал ему: «Встань, Василий, будь здоров во имя Господа и ходи». Больной проснулся исцеленным, стоя на ногах. Также явился он болящему Иоанну, золотых дел мастеру, и, перекрестив его больное место, сказал: «Ты меня не знаешь, я Филипп Соловецкий». И болящий проснулся исцеленным. Инок Георгий, страдавший болезнью ног, исцелился от одного прикосновения гробницы святого. В 1648 году святитель Филипп был причислен к лику святых. А в 1652 году прибыло в Соловки посольство во главе с митрополитом Никоном Новгородским от имени царя Алексея Михайловича и спросить у святителя прощения в грехе его предшественника, царя Иоанна Грозного, и просить его вернуться в свой кафедральный град Москву. Встретил святые мощи царь сонмом духовенства и огромной толпой народа. И во время торжеств, которые продолжались от 9 до 17 июля, по свидетельству самого царя Алексея Михайловича, ни один день не проходил без исцелений, а иногда их бывало до 7 в день. Особенно поразительным было исцеление глухой и слепой боярыни Вильяминовой, страдавшей, кроме того, сильными головными болями. Святитель явился ей во сне и сказал: «Прикажи отнести тебя к моему гробу». Празднование святителю Филиппу, митрополиту Московскому, установлено на 9 января, 3 июля и 5 октября, вместе с прочими святителями московскими.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня мы торжественно вспоминаем важное событие в истории нашей Церкви. Перенесение святых останков мощей святителя московского Филиппа Соловков в град Москву и помещении их в этом Успенском Кремлевском соборе, главном храме Русской Православной Церкви. Во время торжественного поклонения мощам на середине этого храма к гробу святителя подошел царь Алексей Михайлович, долго молился, а затем вложил в руку святителя покаянную грамоту, в которой он раскаивался за дела, совершенные его предшественником, Иваном Васильевичем Грозным, который 100 лет назад, по отношению к тому времени, когда происходило перенесение мощей, умертвил святителя Филиппа, видя в нем политическую опасность. Святитель не выступал никогда с открытой критикой политики царя. Как и подобает главе церкви, он со смирением и духовной силой осуществлял окормление веренному ему стаду. Святитель Филипп хорошо был известен во всей церкви. Он прославился еще, будучи настоятелем Соловецкого монастыря, проведя строительные работы, которые до сих пор восхищают всех, кто посещает эту нашу северную Фиваиду. Монастырь укрепился и духовно, увеличилось количество братьев, слава о настоятеле монастыря стала распространяться по всей Руси, и тогда он был призван в Первопрестольный град и вскоре стал митрополитом московским. Его правление отличалось мудростью. Многие добрые дела совершал он как первосвятитель земли русской. Были и добрые отношения с царем, который ценил, уважал святителя и прислушивался к его словам. Собственно говоря, средневековый период жизни Руси является собой замечательный пример соработничества светской и церковной власти. В Руси никогда не было стремления светской власти подчинить себе власть церковную полностью, так, чтобы церковная власть обслуживала политические интересы власти светской. В то время роль великого князя, а затем и царя, была велика. Но именно церковь являлась тем духовным балансом, который уравновешивал царскую власть на Руси. Именно поэтому в нашей стране никогда не было абсолютизма, того стиля и образа правления, который предполагал сосредоточение всей власти в руках царя или короля, как то было в Западной Европе. Лишь только с приходом царя Петра I Алексеевича этот баланс светской и духовной власти был разрушен. И по примеру западных правителей русский царь присвоил в себе всю полноту власти. В допетровское же время церковь была тем самым противовесом, которая не давала царю или великому князю чувствовать себя безграничным владыкой. То была совершенно особая система отношений. Церковь не имела политического веса, но она имела огромное духовное воздействие на народ, включая и власть, которая была властью православной. И вот так во взаимодействии светской и церковной власти созидалась Великая Россия, называя себя Святой Русью, потому что главным идеалом и главным целеполаганием народа и всей страны была святость. Именно устремляясь к святости, народ наш и созидал свое земное бытие, устрояя храмы, монастыри, духовное просвещение, возрастая от силы к силе. И не было случаев, чтобы церковная власть должна была входить в некое противоречие с властью светской, потому что все противоречия снимались через доброжелательный диалог, который происходил буквально каждый день вот в этих священных местах, на которых мы сегодня стоим. Царь Иван Грозный в последние годы своей жизни, окружив себя опричниной, творил дела беззаконные. Стремясь укрепить свою собственную личную власть, он расправлялся со всеми, кого подозревал в некой оппозиции.
и море крови было пролито на Руси. И когда царь после очередного набега на свой собственный народ, очередной расправы с теми, кого он подозревал, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы попросил благословения у митрополита Филиппа, тот благословения не дал. Это был великий знак всему народу, что царь творит беззаконие. Дорого стоило святителю Филиппу это пастырское, исполненное правдой Божией, деяние. Он был отстранен, низвергнут, отослан в Тверь, и там, в отрочьем монастыре, находился в заточении. Но даже в заточении он представлял для грозного царя опасность. Это был живой укор его совести. И именно поэтому грозный царь и убивает святителя. Вся эта история заняла особое место в жизни нашего народа, потому что пример святителя Филиппа ясно показал всему народу, что церковь, являясь великой патриотической силой, радея о благе своего народа, служа своему народу, духовно возвышая свой народ и являясь его совестью, в моменты, когда творится неправда, когда Божья правда попирается, обязана обличить эту неправду. Слово «церкви», которым она обличает неправду, не является словом политическим. Слово «церкви» не является словом полемическим. Вот почему всякое участие церкви в полемике есть нечто, что не соответствует церковному преданию. Церковь ни с кем не спорит. Она положительным образом раскрывает народу евангельский нравственный идеал. И она может сказать и должна сказать, когда такой идеал нарушается с опасностью для духовной жизни всего народа. Этим своим служением церковь продолжает служение самого Христа, который наравне со священническим и царским служением осуществлял пророческое служение. Пророческое служение – это и есть возвещение Божьей правды. И пока церковь гласна или негласна, в зависимости от исторических обстоятельств и возможностей, утверждает Божью правду, в жизни народа есть нравственное мерило, используя которые народ может определять сам, что есть добро, а что есть зло. Даже в трудные времена богоборчества в 20 веке церковь несла свое свидетельство. Опять-таки ни с кем не вступая в полемику, не представляя из себя никакую политическую оппозицию, смиренно, устами своих священников и епископов, она провозглашала нравственный христианский идеал, Божью правду, которая так отличалась от правды, провозглашаемой идеологии. И народ сердцем чувствовал и знал, где правда. И даже если у людей не хватало силы открыто приходить в храмы Божии и отождествлять себя видимым образом с церковью, в их душах хранилась эта Божья правда. А если бы она не сохранилась до наших дней, то не служили бы мы сегодня с вами в этом соборе, и многие бы из нас не отождествляли себя с Церковью Православной. Пример святителя Филиппа помогает понять нам, в чем смысл пасторского служения Церкви. Как это служение должно осуществляться в самые критические моменты истории. Святитель Филипп учит нас подвигам своей жизни. Он ушел из жизни отверженный, оклеветанный. Но ведь память об этом святителе невозможно было изгладить никакими царскими к нему отношениями. Эти отношения царя были очень и очень плохими. И, конечно, многие люди, боясь грозного царя, повторяли вслед за ним ложь и клевету, возводя их на святителя. И, наверное, боялись к могиле его приехать. Недаром просьба монахов соловецких отдать им тело святителя немедленно была удовлетворена, и из Твери эти останки были отправлены как можно дальше от Москвы, в Соловецкий монастырь. Но именно там, при патриархе Иове, были извлечены из-под спуда и прославлены как мощи святаго угодника. А их возвращение в Москву было исповеданием той же самой власти своего исторического греха. И сегодня, окружая святые мощи святителя Филиппа, мы молимся ему. Мы молимся ему о стране нашей, о церкви нашей, о том, чтобы всегда во благо народа развивались церковно-государственные отношения. Мы молимся ему о том, чтобы нравственный христианский идеал, проповедуемый Церковью, всегда вжил в нашем народе, помогая людям отличать добро от зла в наш лукавый век, когда зло рядится в ризы добрые, стремясь ввести в заблуждение людей. Мы молимся святителю Филиппу и о тех, кто сегодня стоит во главе нашей церкви, о епископате, дабы святитель Филипп был для всех нас великим и сильным примером, помогающим понять, что провозглашение Божьей правды есть дело всегда рискованное, но что провозглашение Божьей правды есть то дело, которое церковь обязана совершать, оставаясь верным, верной самому Господу и Спасителю. И верим, что наши молитвы будут услышаны. И святитель Филипп, великий предстоятель церкви нашей, а ныне молитвенник и ходатай о ней, непрестанно молится пред престолом Божиим о своем духовном наследии, о всех нас, в том числе и о тех, кто сегодня собрался вокруг его нетленных мощей для воспоминания и прославления его святого имени. Аминь.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла».